Секретарь деканата сказала ему, что в кабинете у Морозова портбюро. Он нахмурился, постоял в нерешительности перед дверью, спросил. «Это долго будет?» «Не знаю. А что вы такой бледный, Сережа? Какая-нибудь любовная история?» «Почему Инесса? И почему любовная?» Секретарь деканата, испанка, была чрезвычайно подвижна, худа, наркотически блестящие с черным отливом яркие во все лицо глаза. На ней была всегда клетчатая юбка, спортивная блузка с кармашками. Она курила. Пачка сигарет постоянно лежала в черной ее сумке. Инесса была из Каталонии, привезена в 1937 году в Россию. И говорила она с какой-то наивной, замедленной интонацией, выделяя слова еще заметным акцентом. Сергей сказал, «Худеют разве только от любовных историй?» «Конечно!» «Но я шучу», — Инесса взглянула на него живо. «Вы говорили, у вас жена». «Жена?» «У вас детки, ребенки?» — она подмигнула. «Сколько?» «У меня много детей, Инесса», — усмехнулся Сергей. «Один в Рязани, другие в Казани». «Молодец! Это хорошо!» Смеясь, Инесса стала перед ним, расставив крепкие ноги. Узкая юбка натянулась на коленях, туфли на каблучках, носками врозь. Пальчиком показала от пола воображаемый рост детей. «Так, так и так? О, я люблю детей! У меня будет много детей!» «Так, так и так, когда я выйду замуж за большого, сильного русского парня. Вот с такими плечами, с такими мускулами». «А зачем нахмурился Сережа?» Она, вглядываясь в лицо Сергея, смешно сморщила губы, лоб, с ласковостью провела мизинцем по его бровям, разглаживая их, сказала, «У мужчины должны быть прямые брови, он мужчина, надо всегда быть веселым». «Мне очень весело, Инесса», — ответил Сергей. Он особенно, как никогда раньше, ощущал летнюю пустоту института. Везде на этажах безлюдные аудитории, накаленные глянцем доски. И одновременно слышал голоса из-за двери кабинета, неясные, беспокоящие его чем-то. Он смотрел на Инессу и чувствовал в естественной интонации ее голоса, в смешно наморщенных губах, во всей ее мальчишеской фигуре легкую непосредственность, которой не было у него сейчас. И, слыша голоса за дверью и ее голос с милым акцентом, он неожиданно подумал, что хорошо было бы уехать с ней, бросив все в какой-нибудь тихий приречный городок на горе, работать и ждать, как праздника вечера, чтобы в каком-нибудь деревянном домике, затененном деревьями, чувствовать ее нежность и доброту к нему. Он вспомнил о Нине, и ему стало душно. «Я устал», — подумал он, и тотчас стук открываемой двери приблизился говор голосов, шарканье отодвигаемых стульев, и он понял, там кончилось. И тут из кабинета Морозова начали выходить члены портбюро, знакомые и малознакомые лица, кивали ему бегло, закуривали в приемной, и почудилось Сергею нечто настороженное, полуотталкивающее в их кивках, в коротком пожатии руки, в повернутых к нему спинах. Косов с красной, сожженной, видимо, в химках шеей, открытой распахнутым воротом, вплотную подошел к нему, переваливаясь по-морскому, железно стиснул локоть. «Слушай, старик!» Сергей заметил, как пронзительно засинели его глаза. И, не отвечая ни слова Косову, шагнул в кабинет, готовый к тому, что могло быть, и не желая этого. «Я к вам, Игорь Витальевич», — сказал он ровным голосом. Морозов в комнате был не один. Он неуклюже возвышался над столом, собирая бумаги в портфель. Полы часучевого помятого пиджака задевали разбросанные листки. Узкое к низу серое лицо угрюмо сосредоточенно. Возле стоял Уваров в белой тенниске на молнии, сильный, покрытый золотистым волосом рукой, подавал бумаги и объяснял ему что-то сдержанным тоном. Тот слушал его. В дальнем конце стола замкнуто сидел Свиридов. болезненно-желтый, с провалившимися щеками, подбородок упирался в кулаки, положенные на палку костылек. Все это успел заметить Сергей, от всего этого дохнуло холодом, повеяло подсознательно ощутимой опасностью. Увидел, как при его словах «я к вам» Морозов резче стал защелкивать и никак не мог защелкнуть замочки портфеля. Как приветливо и широко, как всегда при встречах, заулыбался Уваров и затем поднял голову Свиридов, оторвав подбородок от палки. «Что ж», — успокаивая себя, подумал Сергей, — «он улыбнулся мне, как равный равному». «Знаю, что вы устали, но мне обязательно надо с вами поговорить, Игорь Витальевич», — выговорил Сергей, подчеркивая «с вами», давая понять, что хочет разговаривать один на один. «А, так-так», — суховато произнес Морозов. «Поговорить. Ну что ж, садитесь. Здесь два члена портбюро, секретарь портбюро». Он глянул на Свиридова и, садясь, будто обвалился на кресло, глубоко запустил пальцы в волосы. «Ну что ж, говорите». Была минута замешательства. И в эту минуту Уваров, улыбаясь с какой-то значимостью, пожал ему руку, пододвинул стул, сказал: «Садись, все свои, поговорим, если ты не возражаешь».
«Спасибо, я сяду».
И какая-то чужая сила заставила Сергея улыбнуться ему, когда он произнес это «спасибо», когда ощутил почти неподчиненные движения своих пальцев в ответном рукопожатии. И, готовый ударить себя, содрать свою улыбку с губ, заговорил, обращаясь к Морозову:
«Я не могу поехать на практику, Игорь Витальевич. У меня сложились тяжелые семейные обстоятельства. Я не могу. Как бы я ни хотел, я не могу».
Голос его ссыхался, спадал. Он договорил: «Не могу».
«Какие же семейные обстоятельства, Сергей, если это не секрет?» — спросил Уваров тихим и сочувствующим тоном. — «Говори откровенно, здесь все коммунисты. Говори, если можно.
У меня тяжело больна сестра».
Морозов привскочил в кресле, как от ожога. Взгляд из-под лобья, устремленный на Сергея, загорелся гневом. Он звонко хлопнул ладонью по столу и, вытянув длинную шею, крикнул:
— «Стыд и позор! Стыд и позор! С нашими студентами не умрешь от скуки, не позагораешь. Цепь новостей. Сложные семейные обстоятельства. Больна сестра. Грандиозная причина, чтобы отказаться от главного. Вы, фронтовик, ответьте мне. В бой тоже не ходили, когда заболевал ваш друг, а? Что, не объясняете? Я сам за вас объясню. Знаете, что такое для инженера практика? Хлеб, воздух, жизнь. Ясно? Рассиропились, опустили руки, не нашли выхода. Безобразие, женское решение. Не узнаю, не узнаю, не хочу узнавать вас, Вохминцев».
«У меня больна сестра», — сказал Сергей, находя только эту причину, понимая, что она зыбка, недоказательна, но упорно повторяя ее, потому что это была правда.
«Ах, Вохминцев», произнес Морозов, досадливо теребя взлохмаченные волосы. «Что же вы